Надо сказать, что Светлана, моя супруга, она с первой секунды не взлюбила Руфину. И так как-то очень... Вообще она негативно относилась к самой идее школы, бизнеса, вот всего этого дела. Если так мы назад немножко пойдем во времени, она с меня подписку брала, что я не буду заниматься никакими бизнесами, что вот нам надо состояться, нам надо решать какие-то вопросы и так далее. Это просто уже прорвало меня на это все, вопреки, ну, как бы, всему, что было сделано с ее стороны, так сказать, чтобы этого не случилось. Поэтому она очень переживала, что я, как бы, здоровье подорву на том, что вот, нельзя так много работать там и так далее. Потом это нервно все, эмоционально. Ну и, короче, она мне говорит, ну, давай вот это все завяжем, вообще не будем этим заниматься, зачем оно нам надо, у нас все есть, мы зарабатывали там 150 000 в этот момент на двоих, но у нас абсолютно все было в порядке, ну, и что нам эти вот, и она говорит, завязали, говорит, давай завяжем и все, и зачем нам это все надо, у нас все хорошо. И тут получилось так, что разборки с этой Руфиной, они все чаще возникали, она все больше и больше там на меня наезжала. И в какой-то момент она мне позвонила, я был на работе, она мне позвонила, начала там что-то, свои какие-то очередные разговоры. Я ей сказал, послушай, я очень устал физически, у меня нет сил больше этим заниматься, поэтому давай так, я продаю свою долю, хочешь, купи, не хочешь, я кому-то еще продам. И, в общем, как бы она мысль о том, что кто-то еще появится и так далее, она ее ужасала. Она говорит, все, я покупаю. Там, я говорю, ну, там, 150 тысяч. На самом деле, сумма в 150 тысяч тоже была как бы эмоциональной. Не было какого-то расчета или там чего-то. Но так я от балды сказал. И она от балды сразу согласилась. Значит, но денег-то у нее не было. Она на велфере. Весь первый год, что мы с ней-то были вместе, она была на велфере. Поэтому сказать, что у нее есть кредит, который она в банке может пойти и взять 150 тысяч, это тоже неправда, никто и копейки бы не дал. Поэтому, получается, я должен был ее еще и финансировать. Значит, но мы все, да, надо сказать, что она сразу как бы обрадовалась и вместо Мегеры стала такой очень кооперирующейся такой дамой, охотно и так как-то с энтузиазмом, вот, взявшись за эту идею. Поэтому мы совершенно конструктивно, так спокойно сели и на бумажечке расписали. Ну, хорошо, значит, на 5 лет я ей давал как бы такую рассрочку, и она должна была там 30 тысяч в год выплачивать. Соответственно, там на 12 месяцев мы делим, получается 2500 в месяц. И я думаю, ой, классно, смотри, 2500 в месяц, такие деньги большие вроде. Ну, неплохо, да, потому что мы жили тогда в кондо, у нас еще не было дома, мы жили в кондо. Это были вообще шикарные бабки, особенно если ничего не делать, почему нет. Вот. Кроме того, я еще не почувствовал вкуса денег от этого бизнеса, потому что я, как я уже раньше говорил, мы все, что зарабатывали, все вкладывали. Не потому, что налоги, допустим, не платить, а ну, просто нужно было для бизнеса вкладывать. И вот это наступал момент, когда нужно было бенефиты уже собирать. Я могу сказать, что следующий год, когда мы уже расстались с ней, ну, ребята платили, те, кто нашел работу. И где-то это тысяч по 6, по 7, по 8 в месяц было. То есть там было тысяч, наверное, 140-150. Надо было собрать, конечно, их, да, но мы выработали за первый год, когда и студентов было мало, когда все такое раскручивалось, то есть как бы на стартапе, можно сказать, на этого всего, мы уже выработали 150 тысяч. Поэтому, ну, на следующий год, наверное, уже там можно было и полмиллиона бы собрать, я не знаю, я не считал, и как бы меня это мало волнует, но в тот момент как-то все это на эмоциях происходило. Значит, кроме того, бумажки-то нет, вот контракта нет, нельзя бизнес делать с партнером без того, чтобы все было расписано, и не только кто чего делает, а что, например, происходит, когда люди решили разойтись, или кто-то хочет выйти, там, или что, но не суть. Мы сели так конструктивненько, по-деловому, расписали, кто чего. Значит, надо сказать еще одну интересную вещь. Конечно, сегодня уже вот там спустя 20 лет и будучи уже сам там в возрасте таком более солидном, и с опытом жизненным и так далее, я понимаю, конечно, что эта Руфина, она была на всю голову неадекватная. Потому что настолько не понимать простые вещи, это уже какая-то клиника, понимаете? Но она искренне верила, что это все она сделала, понимаете? Она искренне верила, что у нее был бизнес, что она меня пригласила в свой бизнес. Не был бы Миша, был бы кто-то другой. Она искренне верила, что вот как бы она, это и есть как бы основное условие успеха. И у нас был такой разговор, я вот так припоминаю, там она что-то начала мне очередной раз объяснять, что это она, все. Ее задевало, что студенты как-то со мной считались, на меня ссылались там или что-то, и она что-то начала мне высказывать. И я говорю, послушай, я говорю, это же не то, что там какой-то случайный человек тебе по телефону позвонил. Я говорю, ты же со мной разговариваешь. Я живая легенда русской Силиконовой долины. Я говорю, что ты мне вот эту ерунду несешь? И она говорит, вот кого я к доске поставлю, она говорит, вот тот и будет живой легендой. Она не понимала, что я не преподаватель. Ну, то есть я, конечно, преподаю, это как бы замечательно, я как бы много лет преподавал, у меня к этому задатки хорошие там и так далее, я образование специальное имею. Но дело же не в этом, дело в том, что я придумал всю штуку, ее же не было. Понимаете, я создал всю эту концепцию, у меня было видение всего процесса от начала до конца. Я не просто видел, а я это сделал своими руками. Поэтому... И она этого не понимала. Она думала, что вот она, у нее бизнес, она сейчас то, она сейчас все, она сейчас всех сама, она сама всех трудоустроит. То есть это был неадекват, очень и очень серьезно. Дальше происходили события, почти анекдотические, если бы это не было связано со мной лично и моим здоровьем, и моими нервами. И на тот момент как бы я это все очень болезненно переживал. Но значит, что произошло? Мы сели, договорились, вроде все. И там еще группа начиналась, понимаете? И мы сказали так, ну вот эта группа, которая начинается, мы тогда так уже сделаем, чтобы на них не отразилось. То есть эту группу я довожу, и как бы мы делаем... Ну, они же у меня еще практику проходят, я же менеджер, и они у меня проходят практику в компании. Поэтому, значит, надо было как-то разделиться вот по времени, сказать, ну хорошо, вот та группа, что есть, это моя, значит, а все остальные там, бог с ними. Мало того, поскольку я на 5 лет заинтересован получать от нее деньги, так я же еще фактически ей помогать должен. Я же заинтересованное лицо, то есть я как бы покупался этим контрактом в том смысле, что я еще должен как-то ее поддерживать. И там, может быть, на каких-то условиях, там уроки, может быть, когда-то там, или может резюме сделать, я не знаю, но как бы подразумевалось, что я ей помогаю. В той или иной форме, там, за те или иные деньги, но помогаю. Я как бы и не возражал, почему нет. Я люблю преподавать, что там, ну, пришел там раз в две недели, что-нибудь рассказал. И вот в это время, а я этого, конечно, не знаю, но я просто вам рассказываю, что в бэкграунде, так сказать, происходило, чтобы было понятно, что произошло потом. В это время возникли два человека. Там все время кто-то приходил. Знаете, вот мы уже год, мы какие-то легендарные, известные. Уже тут уже какая-то школа есть в Сан-Франциско. Еще там 2-3 где-то возникают, не тоже в Сан-Франциско. Там Сан-Франциско в то время был отстойником людей, которые, ну, как-то им плохо было. Уже те, кто находил работу, уезжали в долину в основном. А в Сан-Франциско там была толпа обездоленных людей на велфере, нищие, не говорившие по-английски, не имеющие автомобиля. То есть это тогда же не приезжали люди с деньгами, приезжали вообще без ничего. И вот так как-то было. Значит, и все возникали школы в Сан-Франциско. Все, что возникало, как бы вот на этих людей. Ну, не школы там, я не знаю, как школы не назовешь, какие-то объявления были. Непонятно было, чем это еще все закончится, но попытки были. И вот, значит, из Сан-Франциско все время приходили какие-то люди, которые с бизнес-идеями, вот как они там хотели поучаствовать, и я их всех отсылал, потому что, ну, абсолютно ничего адекватного там не было. Там типа, вот мы сейчас, вот у нас есть деньги, мы сейчас поставим компьютеры, вы будете учить, и мы, значит, там поделимся. И я говорю, у нас есть денег купить компьютеров? Я говорю, кроме компьютеров что-то есть? Нет, ну вот мы будем деньги, компьютеры. Я говорю, ну хорошо, там 30 тысяч инвестмент, знаешь, и там бессмыслица. И в это время возникают два человека. Я их так в письменной версии этой истории, я их называю Чук и Гек. Не знаю почему, но вот такая сказка была детская там и в советское время. Там были два мальчика, Чук и Гек. Вот я их так и назвал. Вот эти два мальчика, лет им было, наверное, так 40-45, там одному, другому. Они были какие-то, они были из Молдавии, из Кишинева. И представлялись они как какая-то братва уголовная, которые там, они не сами, не просто братва, за них там в Нью-Йорке братва пишется, там они вообще такие растопыренные фрейра. И, ну, это потом уже так значит. Но, во всяком случае, они типа бизнесмены, вот. Они типа бизнесмены, и они там в доле в какой-то газете русской, которая там только что создается там на наших глазах, там где-то вот другими людьми, но они как бы в доле там. И, в общем, они тут что-то такое, крутые. И они приходят к Руфине, в то время как я в офисе сижу, они приходят в школьный офис, и они говорят, вот мы поговорить, значит, мы будем делать школу, говорят они, в Сан-Франциско. И мы предлагаем вам к нам присоединиться, да, это не важно, присоединитесь вы или нет, мы все равно делаем школу, но почему нет, значит, и вот та же самая история, мы снимаем помещение, мы ставим компьютеры, ну вот, считайте так, 20 тысяч на оборудование и там 1500-2000 в месяц, значит, рент, и вот это их вклад, они говорят, а вы уже приводите студентов, да, вам же не сложно, там очередь, у нас очередь стояла на полгода вперед, там можно было сколько хочешь набрать. Значит, вы приводите студентов, вы налаживаете процесс, там обеспечиваете трудоустройство, и в общем, ну, соответственно, да. И они говорят, что вас сколько? Вот мы знаем, что вас вроде двое, и Руфина говорит, нас в принципе двое, она говорит, ну, партнер сейчас уходит. Они говорят, ну, отлично, значит, нас двое, ты одна, значит, делим на три, треть, значит, треть тебе, две трети нам. То есть она должна была за треть делать то, где легко могла бы иметь все 100%. То есть, собственно, никакой функции они не выполняли. Но она, поскольку она никогда сама этого не делала, и она не понимала, что для того, чтобы школа была успешной, нужно что-то реальное знать такое, она сама-то ничего не знала. Поэтому, с ее точки зрения, любой человек, который компьютеры поставил и дал объявление, это уже ей серьезный конкурент, понимаете? То, что он из бизнеса выйдет через полгода, она не понимает. То, что она сама через полгода из бизнеса выйдет, она тоже не понимает, понимаете? И вот, короче, и она хватается за них. Но тут есть очень интересный момент, который важно понимать с точки зрения американского законодательства. Партнеры в бизнесе имеют некоторые обязательства по отношению друг к другу. Вот, допустим, мы договорились, что наш бизнес стоит там, ну, скажем, не знаю, 300 тысяч, из них мои 150, и я их хочу получить. Но мы пока еще не сделали этого, продажи еще нет. То есть я имею право на всю информацию, которая поступает в бизнес, которую она, например, скрывает в этот момент. А информация существенная, потому что если пришел покупатель, цена бизнеса другая. Понимаете, я же его еще не продал, я же еще там. И она от меня это скрывает. И, значит, ведет с ними переговоры, такие, значит, там закулисные. А они, поскольку, ну, как-то немножко более адекватные, чем она, хотя тоже смешные, конечно. То есть подумать, что кто-то за треть будет делать всю работу от начала до конца, это надо было умудриться. Вот, то есть все-таки чем отличается бизнесмен от уголовника? И вот, значит, хотя уголовник тоже может быть очень умный, а может быть дурак. Вот в данном случае были дураки. И... Да, она, значит, от меня все это скрывает, они там готовят какие-то планы, у них там туда-сюда, а я со своей стороны ничего этого не знаю. Прихожу, это были первые числа августа, там, я не помню, 8-е, там, 9-е. Мы договорились, что я приду, а там ей кто-то, какой-то студент там из law school, из юридического, студент-юрист, обещал ей помочь написать какой-то формальный такой agreement о том, как мы расходимся. И это было важно, на самом деле. То есть, если мы собрались без документа, то дальше все-таки деньги уже есть. И надо было как-то вот расписать. Короче, он ей там что-то такое расписывает, я прихожу, да, и она мне звонит и говорит, все готово, приходи. Я говорю, ну хорошо. Я, значит, захожу и начинаю читать, что там написано. И у меня глаза на лоб вылезают. Значит, там написано, что она мне платит эти там 2500 в месяц в той мере, в какой у нее от ее прибылей остается вот там какая-то сумма. То есть, если она не зарабатывает вот какой-то достаточно большой суммы, то она не будет мне платить вот эти 2500. То есть, получается, что я ей бизнес отдаю, а она мне ничего, в общем-то, не должна. Ну, то есть, она должна, если заработает, а если не заработает, то не должна. Причем должна, если она не вообще заработает эти деньги, которые мне надо отдать. А если она заработает там 10 раз больше, тогда она мне мои отдаст. То есть, я говорю, ну мы же об этом не договаривались. Я говорю, это же не то, как мы договорились. Это действительно было полным нарушением наших договоренностей. То есть, я хочу сказать, ей за там 150 тысяч с рассрочкой на 5 лет отдают бизнес, который стоит в 10 раз больше. И мало того, еще и поддерживают ее в этом развитии. Но она боится, что у нее не получится. То есть, понимаете, вот это вот сочетание, когда с одной стороны она чувствует себя героем, и что она все может, и с другой стороны что-то у нее там внутри, какое-то противоречие, и она, а вдруг не получится. Я не знаю, что, как это все объяснить, но во всяком случае, значит, я говорю, послушай, говорю, да, она мне говорит, что все, все как договорились, все, приходи, там осталось только подписать, и я прихожу, и там нечего подписывать. И тут у меня внутри просто в этот момент все как бы обрывается, потому что я понимаю, что то, что казалось так легко, что я в конце концов сейчас выйду и все закроется и так далее, превращается в проблему, потому что денег мне не собрать. И я говорю, что я подписывать это не буду, это совершенно не то, что... И собираюсь уходить. Но, опять, я этого не знаю, но те, которые более опытные, так сказать, уголовники, или там типа с понтом уголовники, они ей говорят, ты нам предъяви документ, который показывает, что ты являешься полноценным владельцем. И это, кстати, очень разумно. И вот они говорят, предъяви документ. А документа-то у нее нет. У нее вообще никакого документа нет. И она говорит мне, ну хорошо, да, ей нужна подпись. Она хотела получить с меня подпись вот под этим документом, который, ну, абсолютно ясно было, что я не стану этого подписывать с первой секунды. Что же так, должен просто уйти и все там, но за бесплатно. И... То есть, вот, опять, вот эта ее неадекватность привела ее к тому, что она мне подсунула вот этот бред, вместо того, чтобы получить с меня подпись и радостно там руки потирать. Но подписи не было моей, но она говорит, вот, ты подпиши, там, вот тут подпиши. Я говорю, что же мне подписывать? Она говорит, ну, ты напиши, что ты, значит, напиши свои дополнения, и тогда уже подпиши со своими дополнениями, что там, мол, вот с этими дополнениями верно. Я говорю, а зачем подписывать что-то, если это не окончательный документ? Она говорит, ну, парень, который мне помогает, ему нужно, он же с тобой не общается, ему нужно с твоей стороны там какой-то confirmation, там, подтверждение, что ты в курсе, а он дальше доработает эту версию и сделает ее уже официально подписываемой версией. И в это время лицо у нее какое-то омерзительно подлючее. Ну, такое вот мразь настоящая. Вот видно, что сволочь. И я, ну, я же не знаю, что за этим. А она как бы пытается из меня получить подпись, которая ей позволит потом, значит, претендовать, что это она единственный владелец, и меня обмануть, и тех обмануть, и еще. В общем, такой бардак. Ну, черт знает, я же не в курсе. Я говорю, ну, я написал свои изменения. Мне было существенно, чтобы моя позиция была прописана. Поэтому я вот такие-то изменения, я говорю, с подписанным там верно, отдал ей и ушел. Значит, она еще при этом там причитала, что я ее вообще ограбить хочу, у нее там двое маленьких детей, значит, и что я вообще там из ее детей там чуть ли не всю кровь сейчас высосу там и так далее, это как бы такие обычно истерика такая, значит, не получился ее план. Короче, я прихожу домой и Светлане своей рассказываю, значит, а мы, надо сказать, в это время ходили и случайно, ну, без особого плана какого-то, мы наткнулись на тот дом, который потом, вот мы в Лос-Алтос много лет прожили, вот это был тот дом. И мы на него случайно наткнулись, и вдруг мы поняли, что мы хотим его купить, мы прикинули по деньгам, вроде у нас есть. И там был гараж с отдельной дверью с улицы, и там с туалетом отдельным даже был этот гараж. И мы поняли, что, в принципе, если вот... к тому придет, можно в этом гараже прямо школу держать. То есть нормальная классная комната, громадная по площади, туалетик свой, умывальничек свой, вход с улицы свой, ну шикарно. И мысль была такая, что денег нам с нее не получить. То есть если уже так пошло, то это не то, что мы договорились, а это просто нас выкидывают пинком. То есть мало того, что, значит, оплевали всего там, что она там все, что я сделал, значит, оказывается, это не я сделал, так еще и денег-то тоже не получишь. В общем, то есть опять тебя ноги сейчас вытрут. И Светлана мне говорит, послушай, говорит Светлана, если у нас уже есть такой гараж, так, и у нас как бы есть свое помещение, нам даже денег ничего не стоит, и если мы будем там, я не знаю, там один вечер в неделю или там два вечера в неделю, сколько там это занимает, этим заниматься, мы не то, что там 2500 в месяц, мы в 5 раз больше заработаем, не перерабатываясь, и в общем, как бы чего нам это же самое, то есть... Те условия, на которых я готов был отойти, были крайне невыгодными. Это было достаточно эмоционально. И когда ты начинаешь считать, ты начинаешь понимать, что... Да, знаете, господи, вообще от нее ничего не надо. Сейчас пойдешь, сделаешь и будешь гораздо больше денег получать, и настроение будет другое и так далее. Короче, я ей звоню и говорю, ты знаешь, говорю, Руфина, подумали мы тут и решили, что не нравится нам эта ситуация. и ничего мы тебе продавать не будем, нашей доли никакой, а просто мы с тобой разойдемся. И там надо сказать, что условием того контракта, по которому мы с ней расходились, было то, что я не только сам никаких школ больше не открываю, там, чтобы с ней конкурировать, ну вот эти 5 лет, что она мне платит, а я еще никому и не помогаю этого делать, и ни у кого не преподаю, там, и так далее. И я говорю, знаешь, вот что, говорю, мы с тобой расходимся. Если ты хочешь иметь школу, вот пусть у тебя будет вот эта школа, я себе завожу свою школу, у меня перед тобой никаких обязательств не будет, поэтому я сам себе буду зарабатывать, и, значит, все, что я от тебя хочу, я хочу, потому что мне нужно сделать инвестицию, да, мне нужно купить компьютер и оборудовать этот гараж. Я говорю, просто вернешь мне половину денег за оборудование, которое там есть, и больше мне от тебя вообще ничего не надо. И, то есть, вместо 150 тысяч, да, то есть, моей доли там, я получаю там 1014 или 15 я там с нее реально получил, на которые я купил вот эти компьютеры там и все такое. То есть я отошел просто за половину в оборудование. Вот. И она тоже, казалось бы, должна была бы радоваться. Но она как-то смирилась. Она смирилась. И хотя ей не нравилась сама мысль, что я буду конкурировать с ней, но она еще не понимала того, что 90% людей, которые у нас там учились, хорошо понимают, кто и что сделал в этой школе, если, допустим, есть две школы, куда пойти учиться. Этого она не понимала. У нее был громадный список, там, я не знаю, пару сотен человек, которые записались, вейтинг-лист, вот у нее такой был. И она с этого вейтинг-листа, значит, вместо одной группы в Лос-Алтосе, значит, где мы тут сняли помещение, она набрала 3. В Сан-Франциско они набрали 3, то есть это, ну, чудовищные масштабы этого всего. И они были обречены. Во-первых, рынок не мог выдержать такого наплыва. Я ее все время сдерживал. То есть она хотела больше. Я говорю, нельзя больше, потому что мы обломимся и опозоримся. Она говорит, пока люди готовы дать деньги, надо деньги брать. Вот чек на велфере. Понимаете, она хочет сегодня получить, завтра ее уже не так волнует. Ну, короче, она дорвалась, так сказать, велфер победил. И вот они, значит, набрали, значит, тут 100 человек, там 100 человек, вот уже 200. И там деньги какие-то собрали, наверное, там им как-то казалось, что это все замечательно. Чего она не понимала, что люди, которые знают, в чем дело, как бы это колоссальная, как сказать, бомба под килем, так сказать, ее корабля. Потому что, ну, еще немножко, и обман-то вскроется. И вскроется, что это не та самая школа, где люди там устраиваются пачками, а выяснится, что это кидалово настоящее. И вот этого она ничего не понимала. Ну, это естественно. Партнеры ее, эти новые, там, Чук и Гек, там, они тоже не понимали. Они меня стрелку забили, там, типа, ну, она жаловалась, что я там вот им что-то мешаю, они мне стрелку забили, угрожали, там, физической расправой, там, еще что-то. Ну, я пока их не видел, я так сомневался. Когда я их увидел, я, в общем, я понял, что это жлобы такие дебильные. И как-то они меня перестали интересовать сильно. Но смысл в том, что надо было, ну, переждать вот этот процесс. Их как бы полураспада там такого трехмесячного. Понятно было, что их хватит примерно на два цикла. То есть вот они набрали 100 человек под то, что это та самая школа. Они рекламировались как та самая известная школа, которая там и так далее. Значит, 3 месяца, ну, там 200 человек в двух местах, там, да, Лос-Алтос и Сан-Франциско они собрали. И когда эти 3 месяца пройдут, еще непонятно, устраиваются люди или нет. Поэтому еще на один набор их хватит. Когда нужно будет третий набор, то есть через 6 месяцев делать, первый рухнет так решительно, что уже понятно было, что на этом закончится все. То есть их срок жизни был, вот в моем сознании, определен в полгода. И ничего сделать нельзя. Но это было очень болезненно осознавать, потому что, ну вот, представьте себе, вот идет Моисей, там ведет свой народ из Египта, и вдруг как эта шпана полууголовная приходит и оттаскивает этот народ в сторону, чтобы его там ограбить, раздеть до нитки, там, и голыми там в пустыню отпустить. Понимаете? И говорят, а Моисей, естественно, жулик. Ну, так сказать, в их словах. А у них еще газета своя. И вот, значит, где можно объяснить всем, кто жулик, а кто... Они мне, кстати, так и сказали. Они мне говорят, ты думаешь, что ты большой герой? Говорят, а у нас вот газета есть, и кто герой, мы определяем. Говорят, вот как мы напишем, кто герой, кто все придумал, там, и так далее. Они всем говорят, что они все придумали, что меня вообще там не было, там, и так далее. Ну, то есть, специфический такой народ, хотя, в общем, все, еще раз, все было понятно, что дальше будет. Но это было очень эмоционально и очень болезненно, и все такое. Мне пришлось в гараже там, где я обучал народ, мне пришлось перейти на другую систему. Мы стали учить два инструмента автоматизации там, и так далее. Я уже начал отбор серьезный проводить и по языку, и там, по образованию, и так далее. Потому что я понимал, что сейчас будет рынок изгажен какой-то толпой неадекватного народу, недоученного. А тогда же еще учить было некому. Вот представьте себе, что учить-то некому. Ну вот был Миша Портнов, который учил. А кто сейчас будет учить? Значит, вот взяли выпускников, которые, некоторые вообще еще не работали. Английский плохой, они там сомневались. Вот, кто-то там 3 месяца проработал. Значит, и вот люди, которые, ну, грубо говоря, не в курсе. Ну, там максимум, что у них было, это мой конспект. Вот они по моему конспекту там их учили. Люди, которые пришли учиться, это люди без машины, без английского, учили на русском языке. Значит, без английского, без машины, зачастую, ну, как бы сказать, потерянные, растерянные, то есть абсолютно не то, что называется, не маркетабл публика. И Сан-Франциско, как бы там эта публика доминирует. У меня тоже в школе 70%, может быть, 75%, вот когда мы с Руфиной вместе были, были люди из Сан-Франциско, но у них были машины, они доезжали из города. Понимаете, это уже был как бы отобранный контингент. А если вынести это все прямо туда, где они находятся, это просто катастрофа. То есть там, я не знаю, для них, может быть, было бы большим успехом иметь 10% трудоустройства. Там против наших, там, 90%. Короче, это было такое большое кидалово. Все это шло под лозунгом, что это та самая школа. То есть очень многие люди, они, которые понимали, что к чему, у них просто лицо, ну, от, гримасой было искаженное от понимания того, какая мерзость происходит. Вот. Ну и что было дальше, я расскажу в следующей серии. Счастливо!